Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы с большим удовольствием приветствуем всех, кто присоединяется к просмотру нашего эфира. Традиционно вы нас можете смотреть, слушать в эфире сразу двух YouTube-каналов, поэтому отдельно мы приветствуем наших зрителей в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Отдельно мы, естественно, приветствуем всех, кто к нам присоединяется и смотрит нас в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Непростая ночь и непростой день традиционно для Украины и украинской столицы. Это еще раз подчеркивает, насколько горячей фазе этой войны мы находимся, о чем мы обязательно будем говорить, как и будем говорить о том, почему россияне массово стали убегать из самой Российской Федерации, и не только. В общем, много всего интересного, как всегда, мы для вас приготовили, друзья, но вы не забывайте нас в этом поддерживать. Оставляйте свои лайки, помните, что таким образом вы фактически тиражируете, вы рекомендуете наши эфиры, и для нас это, для людей, работающих в прямом эфире, очень и очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, обязательно, чтобы ничего не пропустить, чтобы всегда быть первыми с рекомендациями, с нашими новыми эфирами, чтобы вы могли ознакомиться. Ну и, конечно, комментируйте. Традиционно нам всегда и важно, и интересно, что думает наш зритель, как вы переживаете все эти события, которые мы сегодня будем обсуждать. Ну и, конечно, отдельно я приветствую наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Спасибо, друзья, что вы вместе с нами. И, конечно, этот час мы проведем тоже в компании, как и водится, самого Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Мы с вами сегодня много, Марк, поговорим про ложь и о том, как, в общем-то, разные информации манипулируют и ее используют в контексте войны. Значит, вы знаете, я вот то, что сказала, то, что многие жители Киева и Киевской области пережили сегодня на себе, это очередной массированный ракетно-дроновый удар. Более 70 ракет и более 16 погибших, это только по состоянию на данный час, потому что мы понимаем, к сожалению, есть такая обычная тенденция, что эта цифра может, к сожалению, меняться. Значит, как утверждает российская сторона, российская пропаганда, я сегодня снова это много почему-то смотрела, они традиционно наносят удары исключительно и только по военным объектам. Вот никогда никуда по другому месту они не бьют. Достигают невероятных результатов. Все лето они, в частности, бьют по различным объектам компании Firepoint. Я напомню, это та компания, которая создает дроны, которые мы используем для ударов по России. Компания, которая создает крылатую ракету «Фламинго», ну и которая потенциально должна создать первую украинскую баллистику. Значит, все уничтожено, абсолютно все. Ну а потом мы узнаем о том, как сегодня наши дроны долетели до Татарстана, нанесли удары по очередному НПЗ «Танека». И там, собственно, это были дроны FP-1, которые производятся в Firepoint. И если бы я, не дай Боже, была россиянкой, я бы задалась вопросом, слушайте, а как вы так столько бьете, наносите удары, всегда побеждаете, все разрушено, у Украины нету антибаллистических систем, но при этом все равно прилетают дроны и ракеты. Почему, собственно, вот это какая-то очень простая истина, очень простая правда никогда не приходит в голову россиянам? Или все-таки из-за дефицита информации, ну вот они на слово верят, вот сказала Скобеева, все уничтожено, они и поверили?
Ну, они уничтожают по несколько раз на дню, это вообще законы пропаганды, они не могут терпеть поражение, они могут только побеждать. То есть в глобальном смысле они должны все время демонстрировать последовательный успех. Да? Путин главный пропагандист в этом смысле, вы от него никогда не услышите, все дела плохо, у нас идет плохо, мы, так сказать, поражаются цели на территории России, и это как бы издержки пятого года войны. Вы когда-нибудь такое от него слышали?
Нет, наоборот, вот у меня есть его цитата свежая. Вред они нам, конечно, наносят, но критического ущерба нет, не было и не будет.
И не будет, да. Откуда он знает, будет он или не будет, но тем не менее. Это с одной стороны. С другой стороны, разумеется, и, конечно, размер ущерба он осознает. И там идут совещания, они их постоянно проводят, и, конечно, там Путин гораздо откровенен. Он там требует, чтобы средства ПВО лучше производились, эффективнее, больше. От армии он требует наносить удары непосредственно по заводам, которые производят средства, которым поражаются цели на территории Российской Федерации. Это, значит, рефлексия есть. То есть они как бы в общем и целом по этому поводу нервничают. Да? То есть, грубо говоря, говорить это одно, а то, что происходит на самом деле, это другое. Почему многие возразят, что, а иногда они допускают некую критику и даже самокритику и какие-то, знаете, конючения на пропагандистских каналах, та же вот дурочка-снегурочка, это Скобеева, которая ваша, так сказать, альтер-визави, вот, она же как бы, ну, дур-дур и мыл не ест, но как бы она все равно позволяет, какая-то дозированная часть должна звучать, что вот что-то у нас плохо, что-то у нас не идет, вот надо бы как-то вот эдак, значит, некий элемент и запугивания. Это допускается, я уже вам рассказывал, почему. Потому что вот в советской пропаганде этого нельзя было делать. Вообще никакого реалистического взгляда не было. Сейчас они отдают себе отчет, нельзя позволить, чтобы реальность слишком контрастировала с тем, что говорит телевизор. Рот в телевизоре должен не открываться слишком широко. Он должен все-таки где-то как-то отражать то, что происходит. Да? Пусть не до конца. И поэтому у них есть голоса, которые звучат, когда их обсуждают, вот, они уже сами признали, чуть более реалистично. Но это как холодное горячее. То есть они должны иногда говорить, чтобы потом не возникало ощущение у биомассы, у народа подневольной пропагандистской ряды, что вы вообще чушь несете, у нас тут все горит. А вы... Нет, мы говорим, что горит. Как это мы не говорим, что горит? Мы говорим о проблемах. Мы говорим о проблемах на фронте. А, так сказать, Запад, если бы который не помогал, мы бы давно победили. Поэтому они как бы сделали тот важный вывод, в отличие от советской пропаганды, чересчур однозначный, что нужно все-таки допускать какой-то внизу, не на самом верху, потому что, так сказать, там недопустимо какие-то сомнения в целях, в их исполнении и так далее. Поэтому Путин никогда такого не скажет. Ну и по логике, конечно, главнокомандующий должен внушать оптимизм, должен говорить, каждый божий день наступаем, ущерб ничтожный, мы скоро победим. Но если ты не можешь это вовне проецировать, то тогда, собственно, как ты замотивируешь людей подыхать в окопах? Вот. Почему люди верят? Ну, во-первых, потому что методологически пропаганда гораздо более изощренная. Она не такая тупая. Она и тупая, но и изощренная. Понимаете? Из комбинации складывается некое реалистическое ощущение. Я вам легко это подтвержу. Вот легко. Вот смотрите. Помните период активного «их там нет»-а? Да? А ведь вот парадокс, знаете, в чем заключался? Вот говорили, их там нет. Не в ДНР.
Это 2014 года.
2014 года. И удивительное дело, вот эта среда людей, которые, в отношении которых было направлено в том числе эта пропаганда, они говорят, не, мы, конечно, понимаем, что они там есть, ну, и в это, но их там нет. Кто вам сказал? А ты докажи. Вот эта манера, такая, знаете, гнилая, такая вонючая, такая манера, знаете, отрицать реальность, одновременно ее понимая. Вот это двуличие какое-то, вот это, оно из власти внушенное, кстати. Ну, не знаю, может, народ и экранирует это как-то, хотя ведь есть люди, которые и трезво на вещи смотрят, понимают, и даже говорят где-то между собой, во всяком случае, понимают, что все как на самом деле. Но мы много раз видели, когда человек никто не подсматривает и так далее, но вот где-то мы увидели это мнение, так оно выражается вот так же, откровенно цинично. Ну да, там наши люди, но говорить об этом нельзя. Мы должны это отрицать. Какие зеленые человечки, хуечки и так далее. Понимаете? Откуда вот эта вот изворотливость? Вот такая вот эта хитрожопость такая, понимаете? И прям такая, я бы сказал, кубическая хитрожопость. Откуда она? Это тоже способ навязывать. Ведь Путин, он же такой же. Он на голубом глазу будет говорить, вот это не мы, блядь, это не мы. Убили кого? Не мы. Там Навальный умер? Не мы. Это не мы. Все не мы. Где не мы? Они просто пародируют его. Они отражают его. Они повторяют его. Отдельно взятый обыватель пытается быть маленьким Путиным. Представляете, какой парадокс? Они разговаривают ртом, ну или жопой Путина, что кому приятнее. Вот. И с этой точки зрения обыватель играет в эту игру. Он в нее вовлекается. Он часть ее. Он думает, что это вот как бы вот мы. Вот мне вот всегда нравилось. Они, знаете, как говорят? Мы наступаем. Какой ты, блядь, наступаешь? Где ты? Наши недра. Мои недра. Какие твои недра? Дилда тебе через жопу твои недра. Кто ты есть вообще? Кто тебя спрашивает? Ты подневольная биомасса. Почему ты не хочешь этого признать? Нет, мы народ какой-то. Кто тебя вообще спрашивает? Хоть раз вообще русского обывателя спрашивали начинать войну, прекращать войну, выборы, за кого голосовать? Никогда, ни разу. Он никто. Но ощущение вот этого «мы» они продают как настоящие, как будто бы они вот себе власть выбирают, решения какие-то принимают, еще что-нибудь. И вот это вот «мы», они это патриотизм почему-то называют, да? Оно всегда присутствует. Поэтому, пока команды ФАС не наступило, пока не разрешили вот эту общекомандную, значит, согласиться, что чудовищные удары террористические наносят, и мы страдаем от них, он будет изображать точно так же, повторять, плюс-минус. Плюс-минус. Ну да, по нам наносят, ну значит, надо правительству вот это как бы что-то сделать, чтобы на нас не наносили. То есть там закупорка, заглушка стоит на том, чтобы идти дальше. То есть самостоятельное мышление его подвигает к тому, что нахера нам эта война? Вот я, обыватель, Дуся Тряпкина, что я выигрываю? Бабку какую-нибудь электростали показывает. Дура набитая, зачем тебе эта война? И она рассказывает, как в электростале страшно стоять, и там сота, по-моему, это какая-то вот московская.
Показалось, что война началась.
Испугалась. Да, да, дословно верно, Алена говорит. Показалось, говорит, война началась. Ну, хочется спросить, ты вообще, ты ебанутая, что ли? Ну, вот извините, других выражений нет. Как война началась? Где началась? Ты вообще ку-ку, что ли? Не, ну, бабка скажет, я больная. А-а-а, у меня я лечусь, вообще отвалите. Они же там так разговаривают. Они сразу дурака включают, если что. Но это вообще не с властью. Если надо, так сказать, изобразить, что я тут ни при чем. Я не я, жопа не моя. Вот, поэтому пропаганда ложится на очень-очень располагающую почву. На уже унавоженную десятилетиями и десятилетиями. Я сейчас не хочу заходить на рабскую психологию, не рабскую, это не в этом аспект. Мы говорим о том, что пропаганда, она очень хорошо ложится. Ведь у этих людей, в отличие от советского человека, всегда есть способ узнать правду. Вот это важное отличие. Он может нажать кнопку в компьютере, не то, что там слова, нас с вами посмотреть. Он видео может посмотреть, что происходит, что взрывается, что куда. С Первого канала он этого не увидит, ему этого не покажут. Как человек от дрона корчится? Почему бы тебе не посмотреть? Ведь тебе же отправляться. Мобилизация, неважно. Тебе же дохнуть вот так же, на линии фронта. Какого хера ты игнорируешь эту важную для тебя, мудилка, информацию, которая, может быть, даже спасет тебе жизнь, если ты вовремя через верхний лаз слезешь с темы. Ларс, я имею в виду, не лаз. Хотя хорошо, значит, верхний лаз. Вот. Но я к тому, что почему человек не делает, ну, какая-то часть важная, этих практических выводов. Какая-то делает, кто-то же поехал, но их меньшинство, их тотальное меньшинство. Ничтожное меньшинство. Умирать они все равно не хотят, что те, что другие, что третьи. Путин тоже, кстати, умирать не хочет. Что-то мы его не видели на передовой, обвязанного гранатами. Но я к тому, что, тем не менее, пропаганда заходит туда, куда она заходит. Оказывает тот эффект, который оказывает. И люди сами стремаются, значит, сторонятся того, чтобы узнавать подлинную информацию, как все на самом деле происходит. И, к сожалению, это вот такая неизбывная штука, которую, ну, до конца понять невозможно. Это феномен, конечно, что вот спустя советские десятилетия и там были советские люди в Украине, и там были советские люди. И там были подневольные подсоветские люди, и там были подсоветские люди. Но одни прошли 35-летний путь, когда они выходят, значит, власть и говорят, ну-ка, верни Федорова. А эти, значит, ура, ура, правильное решение, давай, давай. Съезды партии в жизнь. Ну, вот как бы я просто застал и туда, и то, и я наблюдал это все. Поэтому мы все-таки должны говорить, что это искусственное воздействие. Природное я не буду сейчас вникать. Потому что тут начнутся там кто, куда. Это нам ничего не покажет, не докажет. Но почему одни через... Вот Белгородская область, вот Харьков. Вот тут одни, а тут другие. Как это может происходить? Вот они, 60 километров от Харькова до Белгорода. Уже вообще другие люди. Как северные...
Но я вам, кстати, напомню, что с 2014 года в Украине отключили российские пропагандистские каналы, российские социальные сети, и у нас все равно оставалась пророссийская вата. Но вы представьте себе на секундочку, а что бы с нами было, если бы до 2022 года это все существовало? Но это бы тоже имело свое влияние.
Я бы вам скажу так. Вы можете кинуть меня камень. Никакого бы этого влияния
не было. Не, ну, как... Я же не говорю вам, что было...
Это бы ничего не изменило. Ни в арифметике, ни в качестве. Вот парадокс. Почему? Потому что если тот, кто сильно стремился к получению информации, он ставил VPN и заходил точно так же на все вот эти ресурсы. Точно так же заходил. Как и сейчас. Если сильно очень надо, ты этих ресурсов получишь. Просто реальность другая. Ты смотришь эти российские пропагандистские ресурсы, не знаю, какое-то количество населения, которое их и раньше смотрело, но ты открываешь форточку, и у тебя летит ракета.
Давайте поговорим про Мариуполь, пожалуйста, далеко ходить не надо. Оккупированный украинский город, где было абсолютно очевидно, кто его оккупирует, кто его обстреливает. Сегодня мы видим поголовно 5 лет практически без малого, как люди, которые остались там жить, они записывают видео обращение к Путину, ну ясно, не к Зеленскому, Зеленский не поможет, но, значит, там «помоги, спаси». И никто не рассказывает о том, значит, что это Россия все сделала. Никакого противостояния именно этих людей, которые там остались, это небольшой процент. Но они ждали, хотели, и для них действительно на них напала Украина, для многих.
Ну да, но я еще раз подчеркиваю, что русскоязычная, например, часть, которая, ну, прохладно относилась, мягко говоря, к Западной Украине, и вот эта бесконечная бинарность, Восточная Украина, Западная Украина, украинизированная часть, там, русифицированная часть, ну, сейчас-то это и стерлось. Может быть, и есть крайние настроения, там есть в единицах процентов, где которые, да, считают, вот Путин это отлично, вот пусть он придет. Ну, сколько их? Война все меняет. Война все меняет. Из Донецкой области самая большая убыль, кстати. Ну, понятно, она на линии фронта. Люди в Европу оттуда же поехали. И это миллионы людей. Из тех 9 миллионов, которые покинули Украину, ну, добрых парочек-то, наверное, будет из тех краев, из Востока. И уехали они, ну ладно, там у них могут быть разные настроения, кто-то винит власть украинскую, кто-то... но иллюзий по поводу того, кто их убивает, ну по большому счету, в основной своей массе никто не питает. Ну надо быть дебилом, а ведь им не позволяет оставаться дебилами как раз то, что 35 лет, как бы они недовольны были центральной властью в Украине, они имели абсолютную свободу. Ну как бы, в общем, никого не преследовали. Открытие, может быть, для некоторых в России является то, что в Украине, несмотря на все это недовольство, где-нибудь в Донецке, ты мог митинговать с голой жопой хоть 24 часа. У меня, я вам расскажу, ладно, давайте. Есть, не буду называть его человека, он остался в России. Он году еще, наверное, в 2008 или 2009 купил себе квартиру в Севастополе. Россиянин. Он из близкий левым был, так сказать, протестунт против Путина, но левый. Левый с коммунистами, там, со всякими новыми коммунистами. Его очень хорошо Удальцов знал. И та компания. И Пономарев его, кстати, прекрасно, Илья. Он там, левый фронт, все дела, да? Он неплохой человек в целом. Как человек неплохой? А, хороший человек. И он мне всегда говорил, я, говорит, езжу на свою квартиру в Севастополе, а это уже нулевые годы, 11-й там, типа вот такой. 12-й, по-моему, уже, да? Ну, когда я вот защищал Пуссерайт, там как-то окружение было, мы там собирались чего-то. Там, говорит, любой человек в Севастополе с русским флагом, хренусским флагом выходит, стоит, нас тут, блядь, разгоняют. Там, говорит, вот я приезжаю, товарищи коммунисты, наследники Мешкова, я не помню, он умер к тому моменту, еще жив был, по-моему, уже умер. Бывший первый, так сказать, руководитель Крыма. Они, говорит, без проблем стоят. Это к вопросу о том, как страшно преследовала украинская власть, всякое там были, там между Кучмой и там Ющенко и так далее, стояли, митинговали сколько душе не угодно. И русская партия была во главе с этим гоблином. Все было. Я не знаю, как должны себя чувствовать вот эта среда, понимаете, которая там кричала навеки с Россией. Причем они жили, я уж не знаю, какой бедный, не бедный жизнь, коррумпированная власть была. Никакой... Понятно, там партия регионов, это вотчина была. Но жили они свободно. Они жили свободно. С проблемами, социальными проблемами, денег, еще что-то. А теперь они под бомбами. Вот мы говорим, куда валится. А вы знаете, что в Крыму творится? Там блокаут постоянный, вечный.
Да.
А зима будет такая, что лучше жопу прям в море опускать. Там будет теплее.
Я, кстати, напомню, что война началась, ну, псевдо, одна из целей СВО – защитить русскоговорящих жителей Донбасса. Ну, чего-то никто не защищает русскоговорящих жителей Крыма. Нету никакой программы, чтобы там доправлять туда генераторы, какую-то помощь. То есть страна, которая несет ответственность за оккупацию по международному законодательству Российской Федерации, вычеркнула Крым, как когда-то Курскую область, когда там находились вооруженные силы Украины. Просто с Конституцией России нет, все, мы не несем ответственность.
Да, я вам так скажу, что вы даже не представляете степени, до какой Кремлю, власти, Путину, всем остальным плевать на то, что там происходит. Вы даже не представляете степени, насколько им плевать. Даже украинцы будут больше сочувствовать, прям власть в Киеве будет больше сочувствовать страдающим от блэкаутов, значит, скорого отсутствия тепловой энергии, там, горячей воды, всего остального, батарей там, и так далее. по поводу бывших своих соотечественников, чем в Москве. В Москве абсолютно плевать. Им вообще наплевать. Ну, просто это тип власти такой, как вы не понимаете. Этот обыватель, там, крымский, неважно, или там, белгородский, он в душе-то где-то как бы ловит себя на этом ощущении. Ну, особенно русские-то ловят себя на этом ощущении. Украинцы, ну, я не знаю, с 2014 года должны были бы уже давно как-то проникнуться этим ощущением, что такое русская власть и как под ней жить, будучи подневольным, да? Но им абсолютно плевать, они ничего делать не будут. Им плевать. Дохнут, ну и слава богу, меньше едоков. Крым без того дотационный. Поэтому, возвращаясь к изначальному, пропаганда, безусловно, и, конечно, это рукотворная, это изощренная, это капиталоемкая с помощью западных технологий и методик воздействие на умы населения, неважно, так сказать, прежде всего, собственные, но и те, кто готовы на это поддаться. Там, бывшие соотечественники украинские, которые остались на оккупированных территориях. Из них там пытаются крутить-вертеть. Вот. И, к сожалению, мы не рассчитываем на то, что мы поначалу, на старте войны же рассчитывали. Я вам призывал там, значит, в период, то частичную мобилизацию. Идите, крушите, сжигайте военкоматы и администрации. Но я не считаю, что кто-то меня послушал. Я так не считаю. А может, кто-то и сжег, но только не потому, что Фейгин призвал. Уж какие-то другие мотивы были. Понимаете? Поэтому мы убедились, что это бесполезно. Я убедился, что это бесполезно. Я твердо, ясно говорю. И поэтому мы существуем в каком-то таком, знаете, таком линейном режиме. Просто катимся на этой тачке и рассказываем все, как есть на самом деле. Ну, считают нас пропагандистами, хотя мы рассказываем абсолютную правду. Вот. С пристрастием, потому что мы пристрастные люди, конечно же. Мы вот такой, как я, желает победы Украине. Но это не отменяет того, что я говорю правду. В этом и разница с пропагандой московской, которая никогда не говорит правды. Она всегда лжет. Открывает рот и лжет. Ну, тоже пристрастно, она нас ненавидит. Хотят Украину уничтожить. Ну, да, да. Ну, только разница в этом. Кто говорит правду. Вот и все.
Ну, тогда я поправила тех, кто называет вас, нас пропагандистами. Это все-таки называется тогда контрпропаганда. Там мы всегда даем ответ на то, что происходит. Притом делаем это максимально трезво. Мы никогда не говорили, что мы будем брать Москву за 3 дня. Мы даже уже не собираемся полностью и тотально разгромить. Так, как это хотелось, казалось, что это все возможно. Сегодня мы стали большими реалистами. Но тогда давайте поговорим о том, что Путин боится ветеранов СВО, а россияне очень боятся стать ветеранами СВО. Тенденцию, которую заметили в том самом верхнем Ларсе, то есть... Да, и так подходит. Значит, десятки тысяч россиян стали бежать вдруг из России. Через тот самый легендарный пункт пропуска на границе с Грузией сейчас всего за сутки может фиксироваться рекордное количество людей, которые покидают Россию, до 20 тысяч. Есть видео, которое уже сейчас публикуется как раз с этого перехода. Ну и, собственно, очереди, которые свидетельствуют о том, что почему-то россияне решили поехать в Грузию. При том, что это не туристический сезон, он уже заканчивается. Эта история не с тем, чтобы путешествовать, а с тем, как говорят некоторые эксперты, что все-таки, сколько бы Путин, Медведев, пропагандисты не заявляли о том, что не будет мобилизации, мы до конца не понимаем, да, в каком формате, в какой форме, но россияне почему-то решили, что лучше им оказаться подальше от Российской Федерации. Вот давайте разберемся вот с этим явлением, потому что действительно многие верят пропаганде, действительно многие находятся под воздействием отравлены, но, оказывается, есть достаточно трезвомыслящие, которые одним местом чувствуют, что нужно бежать.
Да, но в масштабах всей России это ничтожное количество. Они поздно спохватились, потому что, да, власть сейчас пропустила, как бы, может, этот момент. Я думаю, и через казахстанскую границу, туда, на Уральск, тоже идут машины, но, видимо, из средней полосы России. Те, кто из Москвы, почему-то вот рвут сразу в Грузию. Ну, из Грузии, правда, и проще улететь ближе в Европу и так далее. Но, опять же, еще поди визу получи. Визу никому не дадут. Поэтому они в Грузии будут шататься, а там уже, ну, там варианты Ереван, Тбилиси и вот по треугольнику, ну, Стамбул, например. Да, Стамбул-то улетел, но из Стамбула тоже тяжело в Европу улететь, если тебе визу получить, то там это очень сложно. Я думаю, что уезжают те, кто и без того хотели уехать. причины были, почему не уехать. Хотели уехать, готовились, но, как всегда, в последний момент все делали. Может, продавали что-то, может, пытались вывести через крипту, через что-то, ну, как-то себя каким-то образом обеспечить на какое-то время проживания или какой-то срок. Они будут бежать, сейчас будет увеличиваться поток, но Москва сейчас поставит у этого металлический ворот. Там на пропускном пункте, ну, скажем так, чуть более сквозь пальцы смотрят, сколько там в машине едет, кто едет. И к повесткам, и к людям, которые там должны в военкомат явиться. Там могут быть какие-то поблажки. Может, взятку дать и проехать. Такое тоже делается. Слышно, вот денег отгоню. Там катают туда-сюда всякие жучки, и самой Грузии, таксисты и так далее. Но они темы решают. Я думаю. Что человек, который на самолете нифига не вылетит из Домодедова или там из Шереметьево, через сухопутную границу на машине, ну, шанс проехать есть. Выразимся так. Есть шанс проехать. Бегут именно эта категория, которая боится попасть под раздачу в ходе возможной, я, вы знаете, испытываю скепсис к всеобщей мобилизации, но все-таки возможно каким-то действием такого рода, приравненного к мобилизации. Да, интенсифицированная частичная мобилизация или что-то в этом роде. Люди бегут. Люди отдают себе отчет, которые бегут, что да, это дорога в один конец. Если все-таки их загребут, то отправленные на линию фронта, они умрут. Нет, они не будут там ранены. Еще это счастье, если он просто будет ранен и сплавится. Нет, они умрут, они погибнут. Чем дольше они будут находиться на этой самой линии фронта, тем выше шанс их конца. И здесь это не игра рыбалка, не игра там в нарды, там на шашлык поехали. Нет, это не развлечение. Вот это ощущение, все-таки оно присутствует. Война страшна. Вот. И так или иначе, может быть, сарафанное радио передает, может, не столько интернет. Но говорят, там Вася там пришел без ноги, без яйца, это без уха, без глаза. Ну, как бы ты этого Васю-то либо видишь, либо тебе о нем достоверно рассказали. И поэтому здесь иллюзии питать, те, кто бегут, не испытывают иллюзий. А будет ли этот поток увеличиваться, повторяю, ровно в той степени, в какой позволит это власти. Да, если они почувствуют, что какая-то критическая масса половозрелых таких мужиков до определенного возраста, попадающих под первую категорию своей учетной специальностью, они, конечно, этот хоботок перекроют. Может быть, им разрешают бежать, потому что действительно плана всеобщей мобилизации его нет. Решения о нем нет. И поэтому они дают это сделать. В принципе, перекрыть это возможно. Перекрыть границу с Грузией нет проблем. Но нет таких проблем. Они бы спокойно ее закрыли, сказали, все, балалайка, больше сюда не едете. Вот. Теперь, что касается Путина и боязни ветеранов СВО, потому что эти еще не ветераны. Вот смотрите, он на последней этой встрече говорит, ну да, говорит, ветераны СВО возвращаются, они с амбициями. Вот это с амбициями, это означает страх. Он передает свой страх. Мы это так чувствуем. Мы это так видим. Почему? Ну, потому что это среда, которая вправе своем себя почувствовала. Да? Ну, мы видим криминальные проявления. Заходят, водки на все! Без денег беру! Ну, все. Ну, это примитивное проявление. Но ведь помимо, есть градуированность, определенная иерархия, есть те, которые приходят в администрацию и говорят, так, ну мне квартиру, машину и вот эту беленькую и черенькую тоже забираю с собой. Я утрирую, но как бы есть такие случаи. Типа комиссаров ставят из числа ветеранов СВО, ну какие-то с каким-то бэкграундом типы. Откуда-то не случайные такие, сложные. Я прочитал про... Это тоже очень интересно, реплика, если позволите. Был такой адвокат Астахов, он был омбудсменом по детям. Выходец из КГБ, вот. В свое время из него рисовали такого новую либеральную звездочку. Ученик Резника, кстати, Резникова продвинул, чтобы вы понимали. Так, на секундочку. Сейчас, говорят, Резник сидит в картишке, режется. Ну вот передаем ему привет, так сказать, какие у него, значит, ученички. Вот. Вот у этого Астахова... недотёпа, балбес сын. Его пару раз уже сажали. Просто реально сажали, папа отмазывал. Ну, ходил в Кремль, там, ФСБ, Лубянка. Ой, сынок, дурак, родил придурка. Он в какой-то мошеннической схеме с кредитами участвовал в Саратовском банке. Сейчас его снова посадили. Знаете за что? Он, отмазывая его от первой истории с кредитами, его отправили в какую-то рязанскую часть типа на СВО. Справили ему документы, что он участник СВО, награды. И оказалось, что все липо. Они сами даже печать поставили. Ну, из ботинка нарезали, видимо. Понимаете? Ну, тут кто-то мешался, может, у него недоброжелатели какие-то. Начали проверять, выяснилось, что это вообще его из части освободили. Все, он уже отбыл, ветеран. Пишу из горящего танка. Как это? Вот это из городка, значит, Стоянов. И выяснилось, что он вообще нигде не был. Что он из дома не выходил, ни в каких частях не был. Он как вот из СИЗО выпустили, он, значит, дома и находился там, баловался, там, может, наркоман какой, это я уже детально не знаю. Но сам факт, и таких, их дохерища вот из числа этих отпрысков из золотой молодежи московской, понимаете? Сыночки вот этих всех бывших майоров КГБ. Понимаете? Они все ветераны СВО, все там, иконостас, вот это, ордена, медали, значит, на колчаковских фронтах кровь проливал, горящего танка маму писал ему, значит, это, письма. А вот. Это тоже категория, но она своя. А вот эти так называемые ветераны, по большей части, они типично как Лунин вот этот, который, значит, в красном костюме. Его, ну-ка, Лунин. Его показывают, он из машины теперь сейчас все время. С каким-то, значит, со своим любовником. Я не знаю, с кем он едет. Вот, я помню, какая тут такое, ой, у Лунина, да,
но... Давайте напомним, что это тот, который там собирался в Москву, в прямой эфир с Путиным. Сейчас расскажу, что происходит в армии.
Да, ну, как я и говорил, мой прогноз, как и тогда, я говорил, что он никакой, и сейчас, когда он обласкан и так далее, им еще займутся. Подождите. Вот, например, вот где ремесло? Вы вот слышали что-нибудь про ремесло? Посадили в СИЗО, и где тот ремесло? Кто о нем вспоминает? Он уже по кочкам, как говорится, трясется, идет куда надо. Этого тоже, но его по-другому, его с другого конца возьмут. Он вообще, оказывается, не Лунин, он вообще какой-то Постышев, он менял фамилию, он там был в списке экстремистов, как-то там то ли остался он, то ли из него вывели, но руны у него там, я видел на наколочке. Так что там какая-то, видно, цветистая биография, им еще займутся, погодите. Но сам факт, что категория-то одна, но все-таки есть люди сильно недовольные, сильно злые. И даже если они... преодолели СВО, остались живы, ранены или еще что-то, они приходят за своим. И Путин их ждет. Пока у него нет решения, как это решать. Пока звучит, ой, дорогие, мы вас испоместим, и в Думу вас возьмем, в администрации посадим, денег дадим, значит, все дадим, вот что проси, водки дадим, все дадим. Проблема в том, что они не удовлетворятся тем, что ты им дашь. Они удовлетворятся только тем, что они возьмут. И самое... главное, вот то, что является объектом их желания, того, что они хотят взять, это власть. Ну, она где больше, где меньше, но власть. Понимаете? Они хотят власти. Хочу быть владычицей морской. Вот. Владычица, не новая корыта, а владычица. Сама хочу рыбкой быть.
Золотой. Кто вчера был ничем, сегодня станет всем.
Вот. И у власти, у российской... действительно, реально нету механизма, как с этим работать. Его нету. Почему? Потому что Путин, он сам такой, и он отдает себе отчет, что они никогда не удовлетворятся чем-то, что ты им дашь. Им будет всегда мало. Владычицей морской. Хочу эту водку изготавливать, а не то, что ее просить в магазинах. Отдай мне этот заводик свечной. Понимаете? И поэтому Путин их реально боится. Может быть, это и есть та игла в яйце, которая, в общем, создаст предпосылки для какого-то, в общем, хаоса и нового возмущения, потому что из этой среды надо ждать какого-то недовольства. Ну, потому что обыватель, ну, как что они? Канистрами другого фигачат он в очередях, и все. Поэтому, конечно, у Путина есть основания их бояться, потому что он их клал, понимаете? Он их не жалел. Равно на стороне там, если им удастся, сохранившись, вернуться, они тоже жалеть никого не будут. Вообще никого не пожалеют. Я просто, даже у меня был собеседник в эфире, я не буду его называть, но неважно, кто смотрит, тот понял. Он говорит, ну что преувеличивает опасность вот этих ветеранов? Ну что вы, вот мы помним, как афганцы возвращались. Нет, это вообще не одно и то же. Афганцы, это были молодые люди, 18-19-летние, срочники, комсомольцы, ну кое-как идейные люди, которые сами... писали заявление, прошу отправить меня для выполнения интернационального долга в Демократическую Республику Афганистан, ДРА. люди, которые, ну, реально в те времена испытывали патриотические чувства, советские чувства. Да? Они и в Украине такие были. Поговорите с ними, они есть, вот, афганцы. В Украине, в России, в других местах. Там не было уголовников, там не было людей с сомнительной репутацией. Таких в Афганистан не брали. При том, что дело они все равно наделали. Ну, советская армия, какая еще? Но это был другой состав. Здесь имеют дело с уголовниками, с лицами осужденными, да, которые под следствием, людьми очень низкого морального статуса. Конечно, еще раз оговорюсь, конечно, и даже в рядах, вы удивитесь, российской армии есть и порядочные, и честные, и героические люди. Они там есть. И проявляют себя лучшим образом, и товарищей защищают. Есть. Но их меньшинство, их единицы. Основную погоду не они делают, понимаете? Атмосферу в российской армии, в ходе так называемой СВО, создают именно вот эти люди с криминальным, делинквентным сознанием. И они и на фронте это делают, и будут делать это в тылу. У них нет другой психологии. Она не приобретется. Они не замотивируются какими-то большими идеями. Потому что, когда мы на них смотрим, они точно так же мычат. Они не понимают, что они делают. А вот когда им говорят, а что ты хочешь получить? А вот тут они становятся такие слова охотливые, такие говорливые. Ну, их не учили, образование не давали, ни идеологическое, ни другое, чтобы они понимали, с каким НАТО они воюют и что они делают в Украине. Этого они не понимают. А вот что они хотят, они понимают, осознают. Очень-очень хорошо. Прям вот удивительно хорошо. До мельчайших деталей они знают, чего они хотят. Так что, безусловно, и, конечно, эта тема, она идет по нарастающей, ветеранская тема. И она, безусловно, на ближайшие годы продолжится СВО, закончится СВО, она будет в политическом смысле играть исключительную роль при формировании вообще политики Кремля и Путина в частности.
У нас нет никакого сомнения, что когда будут возвращаться так называемые ветераны СВО, кто из них выживет, потому что, ну, все-таки, да, это большое чудо сейчас выжить на фронте, но тем не менее, что действительно, когда они вернутся, ох, они все самое лучшее с собой возьмут с фронта, и все это, конечно же, будет процветать в тылу Российской Федерации, чего мы, собственно, им и от всего сердца желаем, они этого заслужили. Хочу с вами успеть еще одну тему, она касается международных отношений, точнее, того, как Россия может поссориться с абсолютно всеми. Мы за эти последние несколько лет наблюдали с вами несколько различных развитий того, как обостряются отношения между Москвой и Баку. И сейчас новый скандал. Вдруг кто-то из наших зрителей пропустил, я расскажу в двух словах, что недавно, значит, не так давно, в эфире «Москва-24» при участии трех гостей, там, или одного ведущего, двух гостей, обсуждалось вопрос Азербайджана. Значит, там фактически, что прозвучало, как говорит Азербайджан, прямые призывы к терактам, смена насильственно-политического порядка в Азербайджане и не только. Сейчас МИД Азербайджана вызывает, естественно, посла России из-за провокационных и угрожающих заявлений. Естественно, очень обострились отношения. Из важного, помимо того, что там был ведущий, там был чиновник, заместитель министра транспорта, и был некий политолог, который вот все это все обсуждали. Уже на следующий день в этой же программе, там же принимала участие, например, Мария Захарова, спикер Министерства иностранных дел. То есть сказать, что кто-то об этом не знал, не слышал, не понимал, что это за программа, невозможно. Просто сейчас возник этот скандал. В очередной раз проявились имперские настроения самих россиян. Как вам кажется, все это какие-то случайности от того, что, ну, вот тупые политологи, тупые чиновники, или из них льется правда? Ну вот Азербайджан для них это не суверенное независимое государство, а это наш. Мы там хотим поставить своего, мы там хотим, чтобы Азербайджан был пророссийским, а не как он сейчас есть, достаточно близким и дружественным к Украине. Да, в очередной раз мы получаем помощь, и это, конечно, России не нравится.
Ну, как я понял, один из обвиняемых заочно в Азербайджане, вот это Чадаев, да?
Чадаев, да, вот это он, советник министра транспорта.
Советник министра транспорта. Так вот, кто такой этот Чадаев? Это бывшая одна из правых рук, ну, только для дрочки, видимо, да? Суркова, чтобы вы понимали. Суркова. Он всю жизнь работал... Это не какой-то типок, который не отдупляет. Нет. Это прошаренный. Ну, он был на низких позициях. Он, кстати, сейчас поливает этого Суркова. Ну, когда все изменилось, Сурков у власти не стало, он его, значит, из бронзбойта льет по нему. Вот. Но чтобы вы понимали, это выходец из этой среды нулевых. То есть он не с Луны свалился, это тип, который в теме, безусловно. Ну, я думаю, там и Лубянка присутствует, там и всякая работа на АП вечная, вот, ну и какие-то тематики. Почему его сделали в Министерстве транспорта, ну, это одному богу известно, сказать, ну, иди поработай там. Занимается он всем тем же, пишет аналитички, собирает какие-то прожекты, программы. Я думаю, на международном уровне, может, к этому имеет отношение Министерство транспорта, ему просто в бюджет включили всякие рода программки такого рода. Нет, это не случайное заявление, это не спонтанное мнение отдельно взятого политолога. Я думаю, что он и участвует в написании программы для АП и аналитических материалов, для управления внутренней политики по поводу, что делать с Азербайджаном, какие есть возможности. Я думаю так. Чаще всего так бывает. Чаще всего так. Я думаю, в Азербайджане более-менее осведомлены. У них хорошие уши там везде. Там масса людей, которые сотрудничают со спецслужбами Азербайджана, но вообще алиевской властью и так далее. Поэтому у них гораздо больше, чем кажется, источников информации. Почему? Потому что азербайджанский бизнес очень сильно присутствует. Я имею в виду высокий бизнес. Не то, что там шашлычный. Не об этом речь. Присутствует именно в российском пространстве. Там есть и горские евреи, вот таты, которые имеют гигантский бизнес там. Там есть и, собственно, азербайджанцы, да, которые имеют обширные связи во власти на высшем уровне. На высшем уровне. Вот. Это очень серьезная, так сказать, диаспора, которая... безусловно, и, конечно, включена в разные процессы, они там от них добиваются лояльности, они должны присягнуть, но люди восточные, они знают, как себя вести, одним одно говорят, делают другое, они лояльность собственной родины из Баку там сохраняют, безусловно, понимая, что история с Москвой, она конечна, бизнес бизнесом, а жить-то надо дальше. Поэтому я предполагаю, что это не просто так вот преследование и возмущение МИДа Азербайджана. Я думаю, они знают больше, что в Москве действительно затеваются разные планы, что бы можно было бы такое начудить. Причем я вас отсылаю к временам, когда Москва активно влияла на власть в Азербайджане, но это еще были 90-е годы. Это и Муталибов президент, и Абульфас Эльчибей был такой у них президент, сейчас расскажешь, никто не знает, близкий турецким Бозкуртом. Вот, серым волком, он был такой радикальный националист турецкий, протурецкий, азербайджанский националист. Вот. И в те времена власть менялась, я вам хочу сказать, под воздействием разного рода усилий Москвы. Москва очень сильно присутствовала в азербайджанской политике. Азербайджан всегда, даже в советский год, был на высоком счету. Почему? Ну, все просто, нефть, Каспий, причина в энергоресурсах. И сегодня, вы понимаете, интерес к Азербайджану никогда-никогда не денется, потому что Азербайджан – это нефть, это Каспий, это география, соединенная с деньгами. Вот так я отвечу. То есть, если это был какой-то захолустье там совсем никчемное, да, он на позиции Кыргызстана, и то даже. Ну, есть и есть, и ладно. Какая там позиция, по большому счету? Нет, Азербайджан просто так они не отсутствуют. Проблема в другом для них. Потому что Азербайджан теперь не существует сам по себе. Азербайджан – это военная держава, союзник Турции. Да, это практически единое пространство, несмотря на то, что эти шииты азербайджанцы, турки – сунниты. И плюс отношения с Израилем. А это тоже военная сфера. Военно-политическая, но прежде всего военная сфера. То есть это идет теснейший обмен и, так сказать, военная помощь. То есть так просто ты вот в Азербайджан уже не зайдешь. Ты никого там уже... не свергнешь и не убьешь. Понимаете, теракты, не теракты, как ты это сделаешь? Да, мы должны честно сказать, прямо сказать, азербайджанский режим Баку – это режим недемократический. Это авторитарная власть, семейная, клановая власть. Очень сильно завязаны на иерархии. Там нет случайных людей, там, верхушки. Это очевидно. Права человека там нарушаются, это надо прямо говорить. Но, тем не менее, он Азербайджан такой, какой он есть. Вот он другого, видимо, и не может быть пока. Ввиду разных причин. Исторических, традиционных, религиозных, военных и так далее. Вот. И Москва, она Азербайджан не оставит. Равно как она не будет руководствоваться помощью Армении, чтобы вернуть Карабах. Нет, нет, нет. Армения тоже на плохом счету. Но... Азербайджан – это цель, она никогда не исчезнет по той простой причине, что, подчеркиваю, ничего не изменилось. Нефть и география определяют приоритеты для Москвы в смысле воздействия на соседей. И я хочу сказать, что если бы не война в Украине, в которой Москва проигрывает, потому что не выигрывает, я даже не буду расписывать, почему, и так все понятно, то одной из целей была бы приоритетных целей. Даже не Казахстан, не Северный Казахстан, и там Уральск, вот эти области. А это был бы Азербайджан. Потому что Армению быстро бы схарчевали, пусть никто иллюзий не питает, ее бы съели бы сразу. Вот. С ней быстро расправились с Арменией. В силу разных многих причин даже не хочу обсуждать. А вот Азербайджан пришлось бы повозиться. Но они готовы повозиться. Потому что так просто отпустить Азербайджан на вольные хлеба, что называется, ну, как бы они себе позволить не могут.
Ну, уже не вернут все равно. Интересно, что когда вы говорите, что Азербайджан – это не демократия, мне кажется, что они так себя никогда и не называли, но, тем не менее, они остаются электоральным государством. То есть, несмотря на что, там все равно люди идут, выбирают и голосуют за то, что сегодня имеют, да, в качестве власти, в качестве политического строя и не только, чего нету в Российской Федерации, которая себя называет
все еще. Нет, ну, мы с Россией вообще не сравниваем, понимаете? Там хотя бы как бы о народе заботиться, все-таки мы должны, чтобы там не говорили.
Очень хорошо, да. Очень красиво.
Да, я бывал в Азербайджане, поэтому я знаю, о чем я говорю. Просто, ну, это выбор самого Азербайджана. Азербайджан, если стремится в Европу и в западный мир, если бы он стремился, то да, ему надо было бы соответствовать стандартам. Он должен был бы добиться политической демократии, нужно было ее разрешить свободу слова, собрание, выборы. Это нужно было бы сделать. Этого нет. Мы должны честно об этом говорить. Этого нет. Но это либо выбор самого населения, самого народа, либо власти. Ну, то есть, иногда это комбинация. Но в данном случае мы должны все время оговариваться. Вот в Армении она выборы и демократии есть, что бы там ни говорилось. А в Азербайджане их нет. Да, могут люди выбирать и даже поддерживать власть. Такое тоже бывает. И она заслуженная, это может быть, поддержка. Может быть. Я сейчас не берусь за людей решать, потому что есть эмиграция азербайджанская. Это люди, которые настроены на то, чтобы все-таки Азербайджан был процветающей, прогрессивной, западного типа страной. Есть такие настроения, особенно там, сказать, бакинской интеллигенции, эмиграции, там, настроения именно прозападные. То есть там происламских настроений в Азербайджане, они тоже, наверное, есть. Но они не определяющие для элиты общества. Не определяющие. А вот. Все мусульмане, ну и что? Все шииты. Ну,
но да. Они, кстати, насколько я очень часто слышу, они всегда говорят, что в то время, когда они делали ставку на Запад, они проиграли Карабахскую войну. То есть ясно, что это было влияние России, ясно, что Россия сделала все для того, чтобы были оккупированы территории, помогала Армении, но когда они говорят, когда они начали верить в себя, в свои силы, когда они действительно построили тот самый союз, который вы вспоминаете, Турцию, израильское вооружение, пакистанское ядерный зонтик, но все поменялось. Получается, что не всем подходят модели, стандарты западного мира.
Ну, тут много, повторяю, причин, понимаете, много причин. Если ты в эти стандарты не вписываешься и не хочешь этого, то, в принципе, никто не заставит. Да? Ну, живет Саудовская Аравия, там вообще не знает, что такое демократия. Но это религиозное государство, понимаете? Азербайджан – это светское государство. В этом особенность. Светское государство, там права женщин, нет вообще никаких проблем. Там много что свидетельствует о полной секуляризации общества. В этом и его особенность. Может быть, в этом и достижение. Что касается вот этой самостоятельности, ну, не будем греха таить, конечно, Азербайджан возрос на нефти. Ну, то есть, у него была слабая армия, они вложили денег, они сделали сильную армию. Да? То есть, они купили передовые технологии, да, они приняли эту помощь, да, она финансово обеспеченная, помощь от Израиля, а Израиль – это страна технологий, от Турции – это страна тоже технологий. Там гигантская армия, там гигантский военный опыт, там гигантские военные претензии на многое. Да, потому что Турция в лице Эрдогана, он исламский интегрист, он претендует на гегемонию в регионе. Как в свое время Насер в Египте претендовал. Ну, к сожалению, это всегда печально заканчивалось. Да? Но это другой вопрос. Поэтому Турция даже не повторяет попыток, ну, какой-то очень ограниченный, как в Турции. Азербайджан, извините, не повторяет турецкой демократии, которая сильно ограничена, которая точно не западного, в чистом виде типа, она имеет отдельные элементы, компоненты, но все-таки это там и авторитарные, достаточно сильно выраженные элементы. Азербайджан не допускает никаких в этом смысле каких-то вещей, которые бы поколебали режим власти там. Еще раз повторяю, мы не даем оценок. Это решать азербайджанскому народу. Чего мы лезть будем? Делайте демократию, создавайте. Нет, это дело азербайджанского народа. Если он считает, что для этого момента, в этот исторический этап, ему важнее сохранять единство власти и там, авторитарное начало, ну, значит, это их выбор. Значит, они так хотят. Понимаете? Невозможно никого народы заставлять. Москва не вторгнется в пределы Азербайджана, чтобы установить там демократию. Москва хуже по своим параметрам, потому что это полностью тоталитарное государство. Москва. Полностью тоталитарное государство. Азербайджану до Москвы, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько надо еще грести, чтобы стать такой же. Там, Беларусь тоталитарное государство. В полном смысле эта система тоталитарная. Но так или иначе, безусловно, мы еще увидим столкновение с Азербайджаном, но уже ослабленной Россией. Поэтому у Азербайджана хорошие шансы в общем и целом в этом противостоянии не проиграть.
Я с большим удовольствием за все эти годы фиксирую страны, которые отпадают от Российской Федерации. Я напомню, что для того, чтобы быть большим геополитическим игроком, гегемоном, у тебя действительно должны быть вассалы, вот эти вот территории, на которые ты влияешь. И они были, и Украина была под воздействием Российской Федерации, и наши политики, и наши партии абсолютно пророссийские. И все это меняется. И Азербайджан, и Армения, и Молдова – это все те страны, которые в том числе избавились от прямого влияния России. Но что будет дальше, мы будем за этим только наблюдать. И очень надеемся, что все эти страны будут становиться все ближе и лучшими, насколько это возможно, партнерами и друзьями для Украины. Под завершение нашего эфира, друзья, естественно, кто отвлекся, кто забыл, я напоминаю, что сейчас самое время, самый идеальный момент, чтобы оставить ваш лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф, откомментировать наш сегодняшний эфир. Темы разные, и я уверена, что каждый найдет что-то свое, что ему будет близко и интересно, с чем он хочет, захочет согласиться или, наоборот, подискутировать и поспорить. Спасибо большое нашим зрителям в социальной сети X и в Telegram-канале, друзья, что смотрите нас, что слушаете. Да, может быть, это не так привычно и не так удобно, но, тем не менее, все равно важно, что вы с нами остаетесь. И, естественно, мы напоминаем, что, наверное, в том числе вот этот побег через Грузию, грузинскую границу свидетельствует о том, что что-то в воздухе в России витает. И очевидно, что ужесточение и перемены будут касаться и интернета. Именно поэтому мы вам напоминаем про необходимость использовать VPN.
Ну да, ничего нового. Мы, я считаю, много делаем для того, чтобы в России аудитория имела этот доступ, могла выбирать. Мы все предлагали и предлагаем из того инструментария, который позволяет вам оставаться на этой связи и участвовать в информационном обмене, то есть и смотреть каналы, комментировать, репостить, отправлять ссылки друзьям. Это информационный обмен полноценный. Ну и равно как сохранять коммуникацию, пользоваться мессенджером. А делать это все можно только с помощью VPN, в частности нашего VPN, Фейгин VPN, наличие которого обеспечивает вам независимость и свободу в той ее степени, которую вы можете себе позволить. Поэтому я призываю тех, кто еще не подписан, или у него закончилась подписка, он еще ее забыл продлить или не продлил на наш VPN, это сделать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, или же через сайт feiginlife.net. Вот страницу мы из него демонстрируем, ссылка есть в описании к этому видео.
Абсолютно точно. Ну и точно так же, друзья, не забывайте не только использовать VPN, но еще и приходить на наши эфиры. И, естественно, наша следующая встреча будет в субботу вечером. Традиционно в прямом эфире мы вживую обсудим самое главное, самое ценностные новости, и тем более это будет в преддверии еще и Дня независимости. Я думаю, что мы поговорим и про эти 35 лет, потому что все-таки важно помнить, что если бы, не дай Боже, планы Путина реализовались, то нас бы не было, ничего бы не было. Действительно, вот это вот СВО пресловутое продолжалось бы считанные недели, и никакой 35-й годовщины нашей независимости бы уже не было. Поэтому это очень важно. Будет что сказать и зачем последить, поэтому обязательно к нам приходите, нас смотрите и слушайте. Все, спасибо большое всем, кто был сегодня вместе с нами. Спасибо Марку Фейгину и до встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Всем пока, увидимся завтра.